В трубке зазвучал голос Уильямсона, слегка квакающий из-за дальнего соединения.
«Госпожа Эртекин?»
«Говорите», — бросила она, слегка запыхавшись, потому что довольно быстро шла по книжному магазину, покупатели которого в виде исключения не бросались под ноги, а спокойно изучали стеллажи.
«Вам неудобно говорить?»
«Не более, чем обычно. Чем могу помочь, детектив?»
«Скорее, это я могу вам помочь, госпожа Эртекин. У нас имеется информация, которая, вероятно, вас заинтересует».
Он помялся мгновение.
«Я общался с Ларри Касабьяном. Он очень хорошо о вас отзывается».
В памяти промелькнули приглушенные туманом звуки работающего робота-землекопа, рассветное поле и внезапно повеявший трупный запах. Стоящий рядом Касабьян, молчаливый, заторможенный, внезапно бросивший на нее короткий взгляд из-под насупленных бровей. Один раз он мрачно кивнул ей. В этом кивке с трудом, но можно было прочесть смесь солидарности и усталости. Однако ничего не сказал. Они неделями следили за тем, что говорили, и успели уже к этому привыкнуть. Электронные подслушки были повсюду. «Как любезно со стороны Ларри!» Она наткнулась на кучку покупателей с глупым видом пасущихся посреди магазина мужской одежды, резко затормозила и пошла в обход. «А вы так добры, что мне позвонили. Так что же вы там раскопали?»
«Мы раскопали, госпожа Эртекин, вашего третьего стрелка, напавшего на Альвара Ортиса».
Она опять чуть не остановилась, хотя путь был свободен.
«Он жив?»
«Вполне. Дырка в плече, а в остальном все прекрасно. Он подрался в баре в Бруклине, вытащил ствол, но тут оказалось, что в заведении после дежурства отдыхает целая куча копов».
Уильямсон хохотнул.
«Можете поверить в такое везение?»
«Значит, парень не из местных?»
«Нет, он из республики, откуда-то с запада. У него дед где-то в Мэне, и есть разрешение проживать в Союзе, но без гражданства. Дирк Шиндл. Мы не смогли связать его с местом преступления по генетическому следу, но он сам сознался».
«Как вы этого добились?»
«Мы его запрессовали»,
— обыденным тоном сказал Уильямсон.
«Спустили на него команду психологического воздействия убойного отдела. Дело в том, что во время бруклинской истории он был по уши накачан гормонами и уличным сином. Вы ведь знаете, как действует такой коктейль. Парень бормотал, как поднимающий змей». «Поднятие змей – религиозный обряд, принятый в некоторых пятидесятнических церквях на юге США, во время которого верующие действительно поднимают ядовитых змей».
Каждый нерв Севджи отозвался легким биением. В ее собственной крови гулял определенно не уличный, а качественный син. Она старательно усмехнулась.
«Да, мне доводилось видеть таких ребят. Что он говорит про Ортиса?»
«Он много чего говорит. Могу, если хотите, прислать записи. Все сводится к тому, что его нанял в Хьюстоне какой-то незнакомый мужик, приятель остальных двух нападавших. Предложил довольно большую сумму. В этом нет ничего подозрительного, когда пытаются убить человека уровня Ортиса. А вот то, что для этого нанимают всякую шваль, странно. Шиндл говорит, ему доводилось заниматься мокрухой, но наши психологи считают, что он врет. По их мнению, он разве что водителем был у киллера или на шухере стоял».
«А как насчет остальных?»
«Да, Лирой Аткинс. Это парень, которого ваш модифицированный друг положил из магнитки. Выяснилось, что в республике у него была судимость за ограбление с применением газового баллончика. Ничего серьезного. Коп из Хьюстона, с которым я разговаривал, сказал, что в последние годы Аткинс мог выйти на более высокий криминальный уровень. Может, потому и уехал из штата. Ничего такого, за что его можно было бы взять, только уличные слухи и потенциальные связи Ярошенко, который просчитал какой-то энджин с западного побережья. Его хьюстонцы арендовали. Та же история и с другим парнем. Фабиано. Энджелом Фабиано. Жил в Хьюстоне, состоял в местной преступной группировке. Первые приводы еще в детстве, но тоже всякая мелочевка вроде приобретения абортивных средств с целью сбыта и нападений при отягчающих обстоятельствах. Впрочем, в Хьюстоне считают, что и он тоже мог переквалифицироваться. Он известен как подельник Аткинса».
«Хорошо». Ощущение, что она предает Нортона, было таким сильным, что Севджи скривилась, но все равно спросила.
А Шиндл сказал что-то про Марсалиса.
Про Марсалиса? Этого вашего 13-го?
Пауза, во время которой Уильямсон предположительно полистывал материалы рапорта.
Нет, ничего, кроме «мы бы все сделали, если бы не этот нигер, мутант херов». Без обид.
Без обид?
Ага.
В голосе Уильямсона зазвучали теперь раздражение и веселье одновременно.
У одного из психологов такой же цвет кожи, как и у меня. Этот Иисус Лэндис оказался на диво щепетильным.
Севджи хмыкнула. «Может, все дело в Сине? Он не поведал вам, как они оказались у моего порога?»
«Поведал. Он очень из-за этого злился. Рассказал, что они неделями следили за Ортисом, изучали его перемещение. Тот всегда заезжал в свою любимую кофейню на Западной 97-й, и они должны были подкатить туда на роликах и пристрелить снаружи. Ролики — это, несомненно, старая наработка хьюстонских сикарио, наемных убийц испанских. Отлично подходят для действий в центре города, где много транспорта. Он еле ползет. В любом случае, Шиндл сказал, что Ортис нарушил свое расписание и неожиданно поехал в жилые кварталы, а киллеры покатили следом и так старались не отстать, что сами чуть не сдохли. Пока добрались до 118-й, запыхались так, что языки повываливали, как псы, и хотели только, чтобы все скорее закончилось».
«Очень профессионально». Она и сама слышала звучавшее теперь в ее голосе облегчение. Нортон оказался чист, и это было словно дуновение прохладного бриза. Она даже смогла улыбнуться какой-то идиотке с разрисованным лицом, которая налетела на нее из-за колонны и попятилась назад, извиняясь и улыбаясь.
«Верно»,
— согласился Уильямсон.
«Хьюстон мог бы предложить бандюков и получше».
«Да уж».
«Точно».
Нью-Йоркский детектив снова замялся.
«В общем, я же сказал, что говорил с Касабьяном. Он считает, вам это будет интересно. Могло бы подождать, пока вы вернетесь в город, но я увидел вас сегодня в утренних новостях из штатов Кольца. Ну, я и подумал, Ортис же и сам из Кольца. Может, это как-то связано с вашим нынешним делом?»
Пресс-конференцию спешно созвали в правительственном саду на верхней палубе посреди корабля. Севджи выступила там с сухим отчетом, мол, расследование пока не дало результатов. Этот факт несколько смягчало вялое сообщение о совместных усилиях Шатакабес и служб безопасности Кота. Затем последовало краткое напыщенное заявление местного политического деятеля, и казалось, что все это с угрожающей скоростью отодвигается в прошлое. Севджи мимолетно сопоставила это ощущение с тем, что возникло у нее на автостраде по пути из Куску, когда время будто бы ускользало сквозь пальцы. Но тогда с ней был Марсалис, как темная скала, за которую, возможно, удастся уцепиться. Она поморщилась и отодвинула этот образ в сторонку, заодно с очередным вялым покупателем на ее пути. «Послушайте, детектив, я очень благодарна, что вы взяли на себя труд со мной связаться. Возможно, когда-нибудь я тоже смогу оказать вам услугу».
«Да нет нужды. Говорю же, я смотрел новости. Сейчас много разговоров о сотрудничестве между разными учреждениями Америки. Очень много. Ну, я и подумал, может, пора переходить от разговоров к делу?»
«Согласна. Вы можете переслать материалы по Шиндалу на станцию Алькатрас, в штаб-квартиру здешней службы безопасности. Я бы получила их там чуть позже».
«Сделаю. Надеюсь, это поможет».
Нью-Йоркское подключение щелкнуло, отрубая ее от голоса Уильямсона из зимнего города. Остался только еле слышный шорох спутникового канала связи, а потом пропал и он.
«Ничего, как я тебе и говорил».
Карл раздраженно покачал головой. «Мэтью, а я тебе говорю, что с этим парнем что-то не так. Ты уверен?»
«Более чем, Карл. Точность просто математическая. Ассоциативный ряд Тома Нортона настолько близок к ассоциативному ряду идеального добропорядочного гражданина, насколько это вообще возможно для живого человека. Худший грех, который я сумел обнаружить, его брат, возможно, помог ему получить работу в Колин. Но ты говорил об утечке секретных сведений, а не о трудоустройстве по блату. К тому же это было несколько лет назад, и вряд ли брат дальше ему содействует».
«Ты уверен в этом?»
«Да, уверен. На самом деле не похоже, чтобы они с братом хорошо ладили. Отношения между братьями часто напоминают боевые действия. Нортоны, кажется, решили эту проблему, поселившись в разных концах континента.